Присаживаемся, родные. Как настроение? Хорошо. Даже не знаю, как говорить, потому что такая... То, что я сейчас буду говорить, это очень-очень уникально и для меня очень, знаете, как трепетно. И начну с того, что это не просто проповедь. Это бы у меня было с этой пятницы на субботу. У меня был очень уникальный сон, и когда я вышел из этого сна, я попал автоматически в открытое видение. В открытое видение Церкви Иисуса Христа. И не как мы ее представляем, а как видит ее сам Иисус. Я был потрясен вещами, которые были мне показаны, и поэтому я постараюсь сейчас изложить все показанное мне Иисусом. Опять же предупреждаю, это моя интерпретация, поэтому не судите строго. Интерпретация сырая. Если я буду немножко еще сам в шоке от того, что говорю, поймите меня, этому видению еще даже 2 дней толком нет. Поэтому я сам еще реально захвачен тем, что я видел. Это слово, оно уникально тем, что это было предупреждение Иисуса Христа к Его церквям. Это было очень уникальное, я знаю, это будет прослушано и просмотрено массами людей, массами лидеров, пасторов, я абсолютно это понимаю. Поймите меня, дорогие, тем, кому нужно услышать это слово, услышат. Это было очень серьезное предупреждение. И мне были открыты некоторые планы дьявола, действия дьявола для последнего времени и что такое Церковь Иисуса Христа. Итак, тема называется «Битва за алтарь». Сегодня я хочу поговорить о том, что же действительно такое Церковь Иисуса Христа. Вы знаете... Я прямо сейчас нахожусь под трансформацией того, что у меня было неправильное представление, то есть у меня было отчасти моменты правильные, но так как показал мне Иисус Христос то, что я сейчас буду говорить, и то, что я буду рассказывать, я буду в основном читать и объяснять, потому что я очень быстро, я сел, и мне нужно во время того, как я видел это видение, мне нужно было все записывать, поэтому если что-то немножко не так, снизойдите ко мне, потому что я сам еще под впечатлением того, что я видел и слышал. Итак, битва за алтарь. Вы знаете, мне всегда было интересно, когда я читал вот это место, которое, вы знаете, вот это место из Библии от Матфея 16:18. Там написано, там, когда он говорил с Петром, он ему говорит, что ты камень, и на этом камне я буду основывать свою церковь. И в одном месте врата ада не одолеют. Но это немножко неточный момент. В другом месте написано, что врата ада не устоят перед церковью. Точнее, но тоже неточно. Вы знаете, когда я начал копаться именно в оригинал, Мне очень хотелось знать именно это место, потому что это место, это была база того, что Иисус говорил. Не ученики, не какие-то люди, не какие-то, не просто апостолы. Это говорил сам Христос. Он говорил одному из начатков Его церкви. И здесь была фундаментальная истина, и я хотел ее познать. Итак, вы знаете, давайте я прочитаю это место, как оно звучит в оригинале, и мы с вами пойдем дальше. Итак, Матфея 16:18. «Таки и я тебе говорю, чтоб и именно ты скальный камень, так что на этаком утесе я воздвигну мою собственную экклесию, и таки ворота Шеола не превозмогут ее». Это как звучит оно в оригинале с точного перевода. То есть врата Шеола не превозмогут. Смотри, вот это слово «превозмогут» в американском переводе это написано «shall not prevail against it». Если вы знаете вот это место, там написано «shall not prevail». Слово вот это вот «превозмочь» или «prevail» это одно и то же слово. Оно относится к терминологии войны. Это военный термин. Я всегда читал это место. Поймите, я сейчас двигаюсь к видению, но я сейчас немножко заложу базу того, почему Бог мне показал эти вещи. И у меня всегда был вопрос, почему, когда Бог обращался, Он обращался военным термином, Он разговаривал военным термином с Петром, которому Он передавал. Другими словами, слово «prevail» или слово «превозмочь», оно всегда относилось к замкам и крепостям, когда что-то пытались взять. Если кто-то из вас изучал войны, битвы прошлых времени, это именно вот этот термин, это слово относилось всегда, когда одно царство пыталось захватить другое царство, и это царство имело стены, оно было как крепость. Оно было замком, окруженное стенами. И вот это слово prevail – это взять или захватить вот эту крепость. И у меня всегда был вопрос, я не мог этого понять. При чем здесь крепость? При чем здесь замок? При чем здесь prevail? При чем здесь превозмочь? Что Иисус имел в виду? И это было отложено на много лет. Я этот вопрос задал Богу много лет назад, и я даже забыл о нем вообще. И здесь я вхожу в видение. Итак, вы знаете, что? Когда я вошел в видение, это было интересно. Давайте я буду потихонечку читать. Вы знаете, что Иисус не строит церкви, он строит крепости. И внутри крепостей находится у них очень уникальный алтарь, который силы тьмы пытаются уничтожить и захватить. То, что я сейчас буду говорить, дорогие, было очень интересно для меня. И я верю, я хочу просто, чтобы сейчас мир мистики и видений Бога был открыт даже в зале. И во время того, как меня слушают люди, слушают и смотрят. И я хочу, чтобы Дух Бога прямо сейчас показывал тебе то, что я буду говорить тебе. Я хочу, чтобы Он тебе это объяснял. Итак, вот это открытое видение. «Я был в духе над определенным городом и наблюдал такую картину. Я видел много церковных зданий, но далеко не все церкви, церковные здания, которые я видел, являлись настоящими церквями Иисуса в духе». То есть, я наблюдал массы построенных зданий, больших, маленьких, их было массы. Но я смотрел, как будто через глаза Иисуса Христа, и большинство, что называется церквями, Иисус не видел их как церкви. Но интересно, смотрите, но дальше. То, что они стояли в физическом мире, не значило ничего. Их не было видно в духовном мире. Эти церкви, чуть попозже, я когда пойду в объяснение, я смотрел, я не видел, чтобы эти церкви даже были под атакой. Они просто были, они существовали. Это было серое здание с серыми людьми, с серыми какими-то странными доктринами. И все насчет этих зданий, оно было простое, серое, мирское. Там не было элемента духа. И вот это я очень был удивлен, почему. Смотри, но те церкви, которые мне были показаны Христом, они выглядели не как церкви, они выглядели как крепости. И самое интересное, вы знаете, что первое, что меня удивило? Я смотрел, как бы в физическом мире я видел большую церковь, несколько тысяч человек. Другую церковь я видел совсем маленькую, как домашнюю группу. Третью церковь, там средний размер. И я смотрю, они все разного размера в физическом мире. Но Иисус их видит все как одни церкви. Семья, послушайте меня внимательно. Я был удивлен, что в глазах Христа нет вообще разницы в размере церкви. То есть у него нет, у Бога вообще нет приоритета выращивать локальные церкви. У него в приоритете его строение, он говорит, я построю церковь, и что-то не превозможет эту церковь. И смотри, самое интересное, вот что было очень интересно. Эти крепости светились очень уникальным светом. Но когда я начал присматриваться к этим крепостям, которые в духе были одинакового размера, а в физическом мире были разного размера. То есть они были, вот это что меня первое, что меня скинуло с моей реальности. Потому что для меня, как для пастора, всегда была, знаете, вот эта погоня за наращиванием людей. В последнее время это уже как бы отошло, но я помню мои первые годы пасторства, и я помню вот это все, что Иисус говорит, не выращивание является целью. Целью является, что я живу посреди вас. Поймите, семья, другими словами, есть крепость, и в крепости есть алтарь. И для Бога не важен размер. Самое главное, что на этом алтаре горит огонь. И этот огонь, это Дух Святой, этот алтарь, это Иисус Христос. И этого достаточно, чтобы Бог видел и распознавал эту структуру, как свою церковь. Итак, смотрите, что было очень интересно дальше. Эти крепости светились, но они не светились. Знаете, когда я езжу, например, там в Европу, Германию, я вижу замки подсвеченные. Они подсвеченные светом на стены, чтобы ты видел его. Когда я смотрел на эти крепости или замки Бога, как угодно называй, это было очень уникальное строение, оно было древнее, это не были какие-то современные вещи, они выглядели как древние крепости. Они светились изнутри. У вас был такой момент, что что-то подсвеченное изнутри, и оно как оно все освечивается. Я не знаю, как это объяснить. Оно как подсвечено не снаружи, а изнутри. Все здание, все что, то, что строит Иисус Христос, оно светилось. И второе, еще один момент, который меня просто сильно удивил, что даже если там находились пасторы и лидеры, никто не имел эту церковь. Она была собственностью Иисуса Христа. Они работали там, они имели определенную власть, ключи открывать, закрывать, двигаться, но она им не принадлежала. Я видел, что как будто Иисус мог кому угодно ее дать, забрать. То есть он абсолютно был хозяином этих крепостей, которых я наблюдал. Это было очень интересно. Это мои мысли я рассказываю в то время, как я смотрел. Я видел, что если в городе стояла хотя бы одна крепость, то духи тьмы не могли действовать в этом городе в полную силу. Поймите, для Бога не важно соцработы, какие-то вещи. Для Него самое главное, есть ли в этом городе моя крепость? И второе, вот эти две вещи, которые я слышал на протяжении всего видения, всего открытого видения. Он говорит, первое, есть ли моя крепость? Второе, есть ли огонь на алтаре? Есть ли огонь на жертвенник? Вот эти, я был, Иисус как будто был захвачен этим, и он постоянно мне повторял, скажи насчет алтаря, скажи насчет огня, предупреди насчет огня. И то, что дальше расскажу, потрясет вас. Смотри, так как и потрясло меня, некоторые вещи в моей голове насчет церкви перерисованы навсегда, сразу говорю, абсолютно, тотально навсегда. И я видел города, где не было ни одной крепости. Когда я говорю крепость, понимаете, я говорю о церкви Христа. Я видел церкви, поймите, о чем я говорю. Я видел церкви, я видел структуры человеческие, я видел все вот эти человеческие игры во власть, в религию, в политику и все остальное перемешку. Но Иисус не, как вам сказать, не то, что... Вы знаете, я навсегда был удивлен, что Иисус даже не осуждает эти церкви. Вы знаете, я раньше, я помню такую, знаете, рьяную, я такой, да вы не от Бога. Вы знаете, что самое интересное, Бог не осуждает то, что не от Бога. Он просто это не имеет в виду. И меня это потрясло. Я говорю, Бог, а почему ты не выскажешь еще насчет этого? Он говорит, я высказываю только насчет моего строения и что происходит в моем строении. И вот это меня просто положило. Вот это я навсегда в своем сознании переправил. Бог говорит, что тебе до того, что не мое? Я тебя поставил, это я уже говорю то, что он мне говорил, я тебя поставил исправлять то, что мое. Я тебе поставил говорить к моему, корректировать мое, и никогда не тратить свою энергию на то, что я не делаю, не строил и не касаюсь. Кто-то понял вот эту мысль? И вот это, что меня... Вы знаете, я помню первые годы моей жизни, я так был страшно захвачен тем, что не Божье. И думаю, когда мы это развалим? Да не развалишь ты это никогда, потому что это не Божье, Бог это не строит и не разваливает. Кто-то понимает, что то, что не строится Богом, им не корректируется, им не изменяется. Вы знаете, когда мы смотрим, когда Бог обращался, когда Иисус обращался к семи церквям через... Помните, что Он говорил? Он говорит, скажи. Вы знаете, что Он обращался только к своим строениям? К своему, то есть те церкви, которые Он создал... И тех ангелов или лидеров, которых он поставил, он к ним и обращался. Все остальное Бога не интересует. Я был первое, что меня шокировало, и реально шокировало как пастора, что Бог вообще даже не делает никакой ставки на церковь, которая в духе не является крепостью. Это просто соцорганизация. Бог смотрит на эту организацию, как на клуб байкеров. Никак. Кто-то сейчас услышал меня, семья, поймите, я не знаю, как вы, но для меня это было реально, я был потрясен. Я говорю, Бог, а они? Говорит, а что тебе до них? Говорит, это не мое. Говорит, они могут что угодно строить, как угодно это называть. Говорит, меня там нет, и поэтому он говорит, не трать энергию корректировать то, что я не корректирую, что я не строил. И вот это для меня было, бам, такой фундамент задвинулся. И Бог говорит, я призвал тебя исправлять, корректировать и говорить только к моему. И вот сегодня к Божьему. Сегодня к Божьему, семья. Сегодня я буду говорить крепостям Бога. Не к религиозной трухе, не к каким-то вещам, которые построены руками человека, какие-то клубы, которые названы церквями Христа. Абсолютно меня это не интересует с вот этого момента, как я это получил. Меня интересует только то, что строит Бог, и чтобы оно было строилось по его плану и его мечте, его чертежам. Вот это все. Фух, вот это был переосмотр моей жизни. Серьезно, вот эта вещь меня реально потрясла. Просто потрясла. Потому что я всегда был, знаете, борец за правду. За правду! Он говорит, если там находится, в этих структурах находятся мои, говорит, я там ничего не собираюсь делать, я их оттуда заберу. Мое будет забрано, не переживай. Я был удивлен спокойствию Иисуса Христа насчет неправильных церквей. Серьезно, у меня это был раздражитель номер один по жизни. Я не мог спокойно дышать, меня, как? Да никак. Я теперь понял, что Иисус спокоен. Я думаю, я тоже буду спокоен, аллилуйя. Итак, вы доселе со мной? Вы понимаете, да, куда мы идем, что говорим? Я буду пытаться говорить очень медленно, разобрано, и чтобы все было понятно. Итак, мы сейчас подберемся. Я сейчас немножко рассказываю превью, и сейчас я разберусь, и сейчас, расскажу вам, что я видел, как захватывали силы тьмы эти замки, как они пытались захватить. Это было уникально. Итак, смотри. Эти крепости светились очень уникальным светом. Свет выходил изнутри стен. Они были как будто... свет был в стенах, стоял внутри. Я видел, что если в городе стояла хотя бы одна крепость, то есть Церковь Христа, духи тьмы не могли действовать в полную силу. Другими словами, я прям увидел духовный закон. Поэтому, дорогие, поймите, некоторые духовные крепости, которые я видел, это обыкновенная группа из трех человек. Я был удивлен. Стоит мега-церковь, и Бог ее не видит. И крепостью он видит три человека, которые стоят на алтаре, держат огонь. Семья, пожалуйста, переосмотрите, все, кто сейчас смотрит меня, слушают, те, кто в зале, переосмотрите ваше понимание того, что такое, как вам сказать, того, что такое крепость, что такое церковь, что такое видеть, что такое слышать. Переосмотрите, что такое количество, что такое рост. Бог вообще говорит, я закрываю, я открываю, я выращиваю, я не даю. Он говорит, для меня самое главное, чтобы вы позаботились об огне на моем алтаре. Все. Говорит, я дал вам власть держать огонь на моем алтаре. Все остальное вас не должно интересовать вообще. Он говорит, я хозяин этой церкви. Окей. Цель тьмы, вот что я увидел. Цель тьмы была во что бы то ни стало сделать крепость бездейственной. Поймите, что интересно. Я заметил, что по слову Бога, дьявол не может разрушить церковь. Он не может разрушить крепость. Но внутри были люди, которые поддавались искушению. Они поддавались манипуляции. Они поддавались своего рода, как вам сказать, его действиям. Его, как вам сказать, я даже не знаю, как это назвать. Другими словами, его выражением того, что он хочет сказать, сделать, как он хочет повлиять. Его влиянию. Вот, поддавались его влиянию. Итак, также я наблюдал, как множество уродливых демонов и бесов пытались забраться на стены этих крепостей. Но эти крепости охранялись особым рангом ангелов, и у этих духов ничего не получалось. Смотрите, что я видел. Я видел, как эта крепость, она была окружена стенами. Поверху стен стояли ангелы. Все, что бесы пытались забраться туда, они не могли. И я, самое интересное, вы знаете, что меня еще одно удивило? Я не видел, чтобы с этой стороны была где-то ручка, дверь или замок. Двери открывались изнутри. Я был удивлен. Бог работал сверху вниз, люди работали изнутри наружу. И вот это было уникально, что демоны не могли. И я смотрел, как они пытались обойти стену и найти вход. И все, что бы они ни делали, как бы они ни карабкались, ангелы сбрасывали их просто с легкостью. Но это в крепости, в которой посреди крепости стоял жертвенник, и на этом алтаре горел огонь. Я сейчас объясню, что это. Фух. Вы берете что-то для себя? Окей, смотри. То есть прямой атакой. И я прям видел, как Люцифер, как дьявол, он знал, что крепость не взять. То есть прямой атакой взять невозможно. Другими словами, строение Бога охраняется Богом. Но я увидел, что он нашел лазейку. Он нашел лазейку через человека. Потому что человек, какой бы человек ни был, он человек. Кто-то понимает, о чем я говорю? Какой бы апостол, пастор, помазанник не был, он всего лишь человек, которого, если он не будет бодрствовать, его спокойно можно увлечь, обмануть, и эту крепость можно, как вам сказать, ее сделать бездейственной. Можно внутри этой крепости, когда тухнет огонь, фух, вы даже не знаете, я прям видел траур на небесах просто траур, когда у дьявола удается внутри крепости затушить огонь. Фух, я сейчас объясню, что это. Это было нереально. И просто все умоляли Бога. И я видел, как перед троном Бога все умоляли Бога насчет определенных городов, чтобы Бог зажег внутри стен его крепости огонь заново. Заново. Они умоляли. Они приходили к нему и говорили: «Отец, зажги огонь. Зажги огонь». Другими словами, ангелы не могли действовать, и тьма распоясывалась на территории, когда у дьявола получалось затушить огонь. Я расскажу сейчас, как у него это получалось. Прямой атакой эти крепости невозможно было взять. Войти в крепость можно было только тогда, когда кто-нибудь открывал дверь изнутри. Вот это я был удивлен. То есть невозможно никакому духу, никакой мирской заразе войти. Они не могут проломать, но они могут постучать, рассказать, завлечь, увлечь. И дверь легально открывается изнутри. Вы знаете, что я заметил? Дьявол не может превозмочь стены, но он может уговорить тебя открыть стену изнутри. И вот это для меня, я говорю: «Бог, как?» Он говорит: «Потому что я дал вам ключи, я дал вам власть». Говорит: «И у вас есть ответственность охранять не только стены изнутри, но самое большее, весь фокус Иисуса Христа, когда он ко мне говорил, он говорит: скажи моим детям, чтобы они охраняли огонь на алтаре». И он это говорил с такой ревностью, говорит: скажи им, охрана огня на алтаре, охрана огня на алтаре. Это номер один фокус всего неба насчет крепостей, которые строит Иисус, церквей, которые строит Христос. Смотри. Итак, прямой атакой невозможно было взять. Дверь могла открыться только изнутри. В этот момент я видел, как из ада были высвобождены другие духи. Фух. И вы знаете, что самое интересное? Эти духи, они не выглядели как бесы. Те, которые пытались забраться на стены, это были гадкие, слизкие бесы, как черви. Они напоминали червей очень отвратительных, с какими-то отростками, которые пытались как... Они не забирались по стенам, они как-то росли по стене. Тут, если не знаю, как это объяснить тебе, они как будто взбирались на стену, как бы... То есть это были очень уникальные бесы, которые как бы пытались к стенам прирасти и по этим стенам ползти. Когда я увидел другой ранг бесов, это подошли очень... Ребят, я был удивлен. Я знал, что если сейчас в стенах внутри, там не бодрствует ходатайственная команда, молитвы, если нет огня на алтаре, они не распознают, что это такое. И я увидел, бесы, они просто как оборотни превращались в красивых мужчин и женщин-бизнесменов. Я видел, как они превращались в красивых спортсменов, мотиваторов. Я видел, как они превращались в очень... Давайте я прочитаю, потому что я здесь описал. Смотри, спортсмены, да, они были модели. Я видел красивенных девушек и парней. И они этим пытались увлечь. И единственная цель этих демонов, поймите, они... Я заметил, когда их пускали внутрь стен. Им давали легальное право. Знаете, как они заходили туда? Под предлогом оккультурить и осовременить церковь. Другими словами, я заметил, как у дьявола есть идея. Я прям увидел эту вещь, которая прямо сейчас атакует все церкви. Эта церковь – старомодное заведение, и его нужно осовременить. Кто-то понимает, о чем я говорю сейчас? Я не знаю, может быть, в этой церкви вы это не замечаете, потому что у нас кровь, крест, ад, мы все проповедуем, мы ничего не прячем, мы говорим, как есть, мы изгоняем бесов, мы исцеляем больных. Но, дорогие... Я заметил, что такое осовременить церковь. Это лишить церковь месседжа или проповедей об аде, об реальности ада. Лишить церковь о проповедь, лишить церковь о пролитии крови Христа, о святости и чистоте. Другими словами, кто-то понял, да? Вот эти месседжи. Я заметил, что сильная атака была на молитву, и именно я заметил, что некоторые бесы, прям их функция была просто позорить людей, которые молились на ином языке. Делать все возможное, как вам сказать, не позорить, а подавать своим видом, чтобы молитва на языках стала не современная, не крутая. Кто-то понимает, да? Чтобы это что-то, это какой-то отброс прошлого времени. И я заметил, поймите, я сейчас не говорю о том, что мы сейчас должны одеться в балахон, я не говорю о современности одежды, стен, зданий, клавиш, я не об этом говорю. Я говорю об осовременить месседж Христа. Кто-то понимает? То есть, и я заметил, как из крови, которая спасает, люди превращались в мотивационных спикеров. Люди, которые должны пророчествовать, они превращались в консультантов. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть, я заметил, я теперь только понял, какая зараза, которая вошла в наши жизни, я имею в виду в жизни церквей, вот эта психология, знаете, да? Пойти выучиться. Ты впускаешь в стены своей крепости демонов и бесов под предлогом развиваться. Дай-ка я тебе скажу, что я видел. Я видел, что человеку от Бога развиваться не надо, потому что когда в тебе живет Дух Святой, он совершенен и не нуждается в корректировке. Ты нуждаешься в том, чтобы подчиниться Ему и преобразиться в Него. Но Дух Бога не нуждается в наших корректировках. И Бог говорит, я хочу вернуть в церковь назад месседж об огне ада, который реален. Я хочу вернуть назад месседж в церковь о крови и кресте, который реален. Я хочу вернуть назад в мои крепости месседж о крещении Святым Духом. Я хочу возвратить церковь туда, откуда я начал. Что самое интересное, дьявол не может разрушить стены церкви. Но он может потушить огонь внутри стен. И опять, я наблюдал в духе, как некоторые крепости в городах, это были как живые порталы. Поймите, я не говорю сейчас о стенах. Крепость – это духовная вещь, в которую одни люди входят. Если они если они заражаются, Бог их убирает. И крепость стоит, ожидает своих людей. Она ожидает своих детей. Она ожидает своих помазанников, которые опять вновь зажгут огонь на алтаре этой крепости. Ты берешь что-то для себя? Смотри. Итак, я опять говорю, дорогие, я должен это сказать, потому что мне Христом, он когда мне это говорил, мне страшно стало. Он говорит, ты скажешь все, как я тебе показал, и ты скажешь именно так, как я тебе скажу сказать. Ничего не прятать, ничего не оккультуривать, сказать все вот так, сыро, грубо и жестко. Он говорит, потому что некоторые люди заигрались в церковь. Некоторые заигрались во власть и в саморазвитие. А тебе нужно возвратиться в духоразвитие. Тебе нужно возвратиться в стены своей тайной комнаты. А не в изучение психологии и всех остальной дребедений, которые дьявол вносит в стены церкви Христа. Церковь не нуждается в оккультуривании семья. Церковь нуждается, чтобы послушали Духа, который там внутри находится. Церковь нуждается в послушании, а не в добавлении чего-то. Никто из нас ничего не может добавить к той церкви, которая создана самим Иисусом Христом. Никто не может добавить Духу Святому, который уже совершенен, и Он хочет тебя преобразить в образ Иисуса Христа. Мы ничего не можем добавить. И церковь начинает развлекаться, когда тухнет огонь на жертвеннике, когда тухнет огонь на алтаре, церковь превращается в организацию, которая начинает забавлять и развлекать прихожан. Жестко, я понимаю, но это мой мандат. Я не имею права говорить по-другому, иначе я буду осужден Иисусом Христом. А я этого не хочу. Я хочу быть абсолютно послушным Сыном Богу. И не важно, что Он скажет мне сказать, я это скажу именно так, как Он сказал. Смотри. Фух. Я просто чувствую мандат, просто как вот ответственность, которую я должен выдать эту тему. Это даже темой невозможно назвать. Это просто крик Иисуса Христа, не к религии, никаких крик к своим церквям, к своим крепостям, к пасторам, которых Он призвал. которые начинают сбиваться. Они еще не сбились, они начинают увлекаться. Кто-то знает, что такое увлекаться? Начинают засматриваться, начинают за стенами заслушиваться, как в той церкви. А что у вас? Что вы делаете? Молитесь? Ха-ха-ха-ха! Вы до сих пор молитесь? Церкви больше ничего не нужно, кроме огня и молитвы. Это все, семья, я заметил, что все, что нужно видеть Иисусу Христу, это пламенный огонь на алтаре внутри стен своей крепости, которую он построил. Это все, насчет чего он делает фокус, это все, насчет чего он мне просто кричал в мой дух, скажи моим детям об алтаре. Итак, высвобождены были другие духи, и они выглядели как бизнесмены, спортсмены, модели. Под видом оккультуривания церкви их впускали в эти крепости, и я видел, как эти крепости начинали терпеть поражение даже без боя. Ангелы сверху кричали к Богу, пусть они распознают. Ангелы на стенах, которые ангелы охраны, они обращались к небесному Отцу и просили, дай им мудрости распознать, кто заходит в стены. Дай им мудрости распознать, кто сейчас их увлек. Но люди не слушали. У людей притупилось слышание, видение, понимание. Им просто хотелось роста, денег. Им хотелось оккультуривания. Им хотелось современности. Им хотелось уникальности. Им хотелось оригинальности. И они ради оригинальности готовы были идти на что угодно, откладывать что угодно. Любые доктрины Иисуса Христа. Ад раздражает. Не будем говорить насчет ада. Кровь раздражает. Не будем. Кто в современных церквях говорит об аде и о крови, а? Эй, мать семья, кто последний, кто вообще в мега-церквях говорит об аде и о крови и кресте? Ты практически не услышишь. Это мотивационные лозунги. Дорогие мои, я просто вижу, как просто Дух Бога, Он стонет. Скажи моим детям. Ты просыпаешься потихонечку? Просыпаешься? Фух, я проснулся вчера. Боже мой. Мне как лопатой ляпнули. Как нам сказать, я в теме, но меня, знаете, как ты как не спал, а тут ты аж взбодрился. Знаешь, как бы ты не спишь, а потом тебя взяли ледяной водой в лицо, ведром окатили, и ты вроде не спал, и ты совсем не спишь. Я как бы понимал это все, но, как вам сказать, но ясность, которую Христос внес, понимание, четкость, которую он мне в дух вложил, он говорит, скажи моим детям, кому нужно, они услышат этот месседж, они услышат этот месседж. Дух Бога нечаянно даст тебе его услышать, ты нечаянно нарвешь именно на этот месседж, потому что Дух Бога говорит тебе сейчас, ты заигрался, очнись, вспомни кровь, вспомни крест, вспомни, что пламя ада реально. И вернись туда, куда Бог тебя призвал. Вот это мой месседж тебе. Смотри. Эти духи внедрялись в общество, и их задачей не была атака или разрушение крепости. Поймите, они бесы знают, что это невозможно. Их весь смыслом их действия было затушить алтарь внутри церкви. Затушить. То есть, когда тух алтарь, когда останавливалась не просто, поймите, не просто молитва, а я говорю молитва славы, молитва общения, молитва именно вот этот огонь Бога, который зажигает людей, который трансформирует людей, который преображает людей. Вот они за этим огнем охотятся. Им не важно, молятся все церкви. Эта молитва ничего, большинство людей ничего не меняет в жизни. Он охотится именно за огнем Бога, который мы высвобождаем. Поймите, что такое. Бог сказал, когда он сказал, я восстановлю скинию Давида. Кто-то понимает, о чем я говорю? Он говорит, я восстановлю скинию Давида. Скиния Давида это то, зачем гоняется дьявол. Это поклонение и молитва, сплетенное в одно. И оно горит на жертвеннике день и ночь. Вот это Бог сказал, я восстановлю в последнее время, и именно за этим духи тьмы гоняются в последнее время, чтобы именно алтарь, именно скинию Давида, молитва и поклонение, сплетенное вместе, именно вот это должно быть остановлено. А молись хоть тресни там, Бог, чтобы там денег было больше, чтобы сынок там не заболел, доченька вышла замуж, там, молись хоть тресни, это Бог эти молитвы он не видит, это просьбы перед Богом, что не является плохим, но это не то, зачем охотиться тьма. Их это не интересует. Их интересует алтарь и жертвенник, который горит день и ночь перед Богом, который охраняется молитвенниками, который оберегается Богом. Вот это, дорогие мои, есть приоритет и цель сил тьмы. Эти духи внедрялись в общество, их задачей была, их задачей не было атака или разрушение крепости. Я понял, что крепость, которую построил Иисус, невозможно разрушить. Это не поддается. Это духовное строение Христа. У всех их была единственная функция, единственная цель. Это отвлечь и перенаправить. Поймите, что я говорю. Что они делают поначалу? Поначалу на молитву, сначала на молитву собирается 80% церкви. Потом собирается 60% церкви. Потом собирается 30% церкви. И до чего дошли сейчас все церкви? Молитвы или нет, или там сидит несколько стареньких бабушек, дедушек, каких-то пару ребят, девчат, которые просто... Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть молитва сведена до ничего. Вот это их цель – убрать молитву. Молитва – это самое опасное, это ядерное оружие в преисподней. Именно молитва – огонь на алтаре. И поэтому сейчас, семья, идет битва за алтарь. Сейчас битва идет даже не за это здание. Сейчас битва даже не идет за рост этой церкви в Портленде. Сейчас битва идет, остановится ли огонь на этом жертвеннике. Кто-то слышит меня? Битва идет, а можно ли тебя увлечь и перенаправить на другие идеи? Можно ли тебя лишить самого главного? Это молитвы. И увлечь тебя чем-то интересненьким. Вот это интересно. Самое первое, что делали эти духи-агенты, это то, что я наблюдал. Они делали все возможное, чтобы остановить молитву и ходатайство в церкви. Это их цель была. И заметьте, я заметил, что это не тот ранг бесов, который что-то прыгает и останавливает. Нет, церковь на это не поведется. Этот ранг бесов, они уговаривали во время молитвы этих людей заняться чем-то другим. Кто-то понимает? То есть все было постепенно. Я видел, как они, когда входили внутрь этой крепости, эти духи никуда не спешили. Они потихонечку перенаправляли, увлекали хобби, мода, спорт. Поймите, я не против моды, я не против спорта, сам люблю позаниматься. Но здесь, когда что-то заменяет молитву, вот это опасность. Когда что-то становится раньше или первее, чем Бог, ты можешь заниматься чем угодно, ты можешь быть миллиардером, но если у тебя Бог на первом месте, у тебя проблем никаких нет. Но если у тебя мамона на первом месте, тогда у тебя проблема. То есть и так все остальное. У Бога не проблема богатства, у него проблема позиция твоего сердца по отношению Бога и богатства. Вот это и все. Библия вся, Библию писали богатые люди о богатых людях. Поэтому тут ничего как бы нет. Обнищал, стоп. Обрещал за тебя, чтобы ты стал богат. И не только духовно. Кстати, вот этот месседж обогащения тоже, кстати, это зараза страшнючая. Это там, где люди думают, что все должны быть богатыми, у всех должно быть ломиться банковский счет. А Бог говорит, если у тебя есть на сегодня и на завтра, если у тебя есть две рубашки, это все, ты уже зажиточный человек. В древние времена, я смотрел историю, исторический канал, говорит, в древнее время богатым человеком, зажиточным человеком считался человек, у которого есть еще одна пара обуви, еще одна пара одежды, и у него заготовлено на завтрашний день. Даже не на год. На завтрашний день есть что поесть. Это говорит, это тогда, социум тогда говорил, что этот человек считался зажиточным. Вы все зажиточные люди, успокойтесь. Вы сейчас, у вас уровень сейчас вашего успеха, благосостояния выше царей, которые тогда царствовали народами, выше царей. И мы не говорим сейчас о золоте, которое у них там где-то скоплено было. Мы говорим о легкости, доступности, пониманию, мудрости. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть о доступности всех вещей к тебе. Ты намного дальше, мы намного дальше. Итак, я не хочу сейчас концентрироваться на этом. Мне нужно, у меня есть миссия. Я должен ее исполнить. Я долго вас не задержу, но я должен этот месседж выдать. Итак, самое первое, что делали эти духи-агенты, они делали все возможное, чтобы остановить молитву и ходатайство церкви. Под видом того, что эта старомодно, это несовременно. Они пытались поставить что-то другое вместо молитвы. И теперь вместо молитвы у людей там какие-то хобби, сходки, общалки, тусовки. Кто-то понимает, да? То есть как бы и вроде люди собираются, но лишен смысл, почему они собираются. И вот все вот это развлечение, поймите, я не против, опять же я говорю, я не религиозный человек, я не против хобби. Сам имею. Я не против интересных вещей. Я против того, что нет огня и нет Бога, и это все, что у людей есть. Вот чего я против. Или что-то у тебя является Богом, а не Бог является Богом. Что-то другое является приоритетом твоей жизни. Вот это опасность. Они пытались поставить что-то другое вместо молитвы. И это было постоянно, из месяца в месяц, из года в год. Вот почему те церкви, которые имеют очень серьезное ходатайственное, мощную платформу молитвенную, пророческую платформу, эти церкви нереально атакованы, нереально обливаются грязью. Почему? Потому что я заметил в духе, если дьявол не может остановить тебя, он пытается лишить тебя твоей чистой Богом данной репутации. Кто-то понимает? Репутация. Он хочет опорочить тебя, облить тебя грязью. Это его функция. Остановить невозможно. Сделаем настолько это отвратительным, что люди не захотят туда ходить. То есть он князь лапши. Он князь вот этого всей грязи. Это его функция. Соцсети – это его болото. Там, где лапша, она просто везде течет и стекает, и слазит, сползает. Это его жизнь. Тебе нужно общаться с Духом, и Дух тебе укажет. Вот наша соцсеть. Дух Святой наша соцсеть. Каждая церковь, идем дальше. Каждая церковь, крепость, внутри своих стен имела алтарь. Это был молитвенный жертвенник. Это был молитвенный жертвенник, именно то место, и было целью врага, чтобы любым путем остановить, потушить огонь на этом жертвеннике. Знаете, второе, что меня шокировало? Обычно в центре какой-то организации чего-то стоит самое главное, не так ли? Вы знаете, для меня никогда, вот признаюсь честно, для меня никогда молитва не была первой. Кто-то понимает, она была 100%, она есть, но она никогда не была центром. Кто-то понимает? Можете себе представить, Христос видит вообще все по-другому. Для меня знаете, что центром было? Спасение душ, трансформация жизни людей. А Бог говорит, это вытекает все от жертвенника. Он говорит, вы знаете, я вам честно говорю, когда я попал в это открытое видение, мои собственные доктрины и понимания, как я понимал Бога и видел, изменились навсегда. Потому что теперь я понял, что больше всего хранимого внутри стен Церкви Христа должна охраняться молитва. Должен охраняться вот этот алтарь, и должен охраняться этот ковчег Давида, вот этот завет с Давидом, то, что Бог сказал, что Он восстановит в последнее время. Смотри, вот эта скиния, которая стоит прямо внутри. Вы знаете, что самое интересное? Давид жил в Ветхом Завете, но заметьте, в центре всего царства Давида именно был алтарь и скиния поклонения. В центре всего. Когда ты читаешь псалмы, ты не читаешь о каких-то... Да, они тогда людей к Богу даже не приводили, они их убивали. Они их сразу к Богу отправляли. То есть, как бы там никто не заморачивался. Там сразу поймали, перерезали всех, Бог с ними разберется. То есть, там совсем другие законы. Но я заметил, что именно издревле, если это был действительно царь Божий, то внутри, рядом около него всегда стоял голос пророка, и у него всегда сердце горело к Богу. Вы заметили это? Вы знаете, я потом это переосматривать стал, я говорю, вау, так это же Библия, как я этого не видел, как я этого не понимал. Дорогие мои, вот почему дьявол больше всего охотится именно за твоим алтарем молитвы. Вот почему, поймите, когда я говорю, что он это к церкви относится, ты ходячая церковь на земле, и внутри тебя горит жертвенник и алтарь. И вот этот алтарь точно так атакован духами тьмы, как и церковь, которую строит Иисус Христос, потому что церковь состоит из нас. Мы живые камни, Библия говорит. Смотри. Фух. Ты что-то берешь для себя? Чуть-чуть берешь. Хорошо. Я беру много. Если что, не обращайте внимания. Смотри. Для меня было удивление, когда я приблизился к одной из церквей, крепостей, в центре всего, внимание Бога, внимание людей, был огонь молитвы. Я просто был удивлен. У меня, понимаете, у меня там, вы знаете, ну как, моя мечта это была, знаете, вот трансформация. Это... Она и продолжает быть моей мечтой, но я теперь просто приоритетики-то местами поменял. И спасение людей, достижение душ, чтобы люди познали Иисуса Христа. А Бог говорит, не переживай об этом. Когда у тебя горит огонь на жертвеннике, все это автоматически происходит внутри стен того здания, которое я назвал церковью. Говорит, ваша цель заботиться об огне, ваша цель охранять алтарь и охранять тех, кто поддерживает алтарь. Мы должны молиться за молитвенников церкви. Вот это ребус. Чтобы они могли продолжать охранять, продолжать держать этот огонь горящим. И дом мой как назовется, Семен? Еще, а как? Каким-то центром... Знаете, как, по обеспечению, кормлению голодных. Дом мой домом молитвы назовется. Христос пришел, и он понял, что тут не молятся. И он навел порядок. Мы в подробности вдаваться не будем. Понимаешь, да? Другими словами, весь смысл. Иисус даже на земле фарисеям сказал, дом мой, это дом моего отца. Что вы из него сделали? Что вы сделали с дома моего отца? Потому что дом мой домом молитвы назовется. Взял, пошел, с любовью сплел бич, Библия говорит. И показал всем, как махаются. Конечно, фарисеи обиделись. Кто тебе дал на это право? Небесный отец, чей этот дом? Просто сын пришел, ну, попылесосить в доме. Хорошо. На шутки нет времени. Дальше. Именно это место было целью врага. Я видел все, что дьявол делает, все, что он планирует. И как только, я заметил, как только он потушил огонь, он больше, как вам сказать, его цель исполнена, и я видел, как все бесы просто уходят. И их больше не интересует. Потому что, чтобы зажечь огонь заново, семья, вы не представляете, сколько требуется духовных усилий, сколько требуется ходатайственных молитв, чтобы не просто молиться, а чтобы молитвами завести огонь, который будет гореть. И там битва уже для дьявола легче держать, чтобы... Я заметил так интересно, такую интересную картину. Для него легче держать людей от того, чтобы они зажгли огонь. Потому что как только люди пытаются зажечь огонь на жертвеннике Христа, начинается дележка власти. Знаете, да, о чем я говорю? Кто прав, кто виноват, чья доктрина круче. И для дьявола легче вот эту всю возню контролировать, чем огонь, который горит. Поэтому Иисус мне говорит, оберегай огонь, который уже горит. Оберегай огонь, который уже горит, потому что он оберегает вас. Я в духе понимал, что единственное, что было для этих духов смертельно опасно, это молитва и настоящие молитвенники. Это поклонники Бога, это поклонение. Поймите, когда я говорю молитва, у Бога не различается поклонение и молитва. Кто-то понимает, да? То есть, когда я говорю молитва, я не говорю, я хочу, чтобы вы со своего сознания убрали, вот, о, это они поклоняются. Только что было полчаса молитвенное служение семье. Как ты был вовлечен в это уже твое дело. Но сейчас было полчаса перед тем, как я вышел сюда, это было молитвенное служение, поклонение на алтаре Отцу. Вот и все. Вот это то, что здесь происходило. Тут не пели песни, тут возносили ему хвалу, как царю царей. Вы заметили, да? Тут не пели песни, что? Песни, включил себе магнитофон в машине, пусть там поют песни. Здесь было только что молитвенное служение, ходатайственное служение, поклонение. Его вели поклонники, музыканты. То есть я заметил, что у Бога не различается. У него хвала – это молитва – это хвала, поклонение, музыка – это слова – это музыка. И я заметил, как это все сплетено. И я видел этот огонь, он был разного цвета. Молитва была оранжевого, поклонение, музыка, она была такого синего оттенка. И я заметил этот огонь, он, знаете, как, вот, как вазы, видели вазы, сплетенные вазы, из разных прутов стекла. Стекло красное, стекло розовое. И я видел, как будто это как ваза, которая сплетена. Это как бы одно пламя, но у них много внутри лепесточков, которые связаны. И я заметил, что когда Бог смотрит на твою игру на инструменте, на твое поклонение, на твою ходатайственную молитву, для него не важно, о Бог, я не удался, я петь не могу, значит, елки-палки, а как же это? Бога вообще это не интересует. Потому что он вплетает твою молитву в музыку другого поклонения. поклонника. Кто-то понимает, о чем я говорю? И у вас, получается, отсюда исходит пламя из нескольких ветвей, которое сплетено вместе, идет к трону Бога. Вот так видит Иисус Христос наше поклонение. Это мы различаем, о, это молитвенник, а я музыкант. Для Бога вы все поклонники. Поклонники перед троном Отца. Все. Вот это мне было интересно. Я думал, там все различается. У Бога именно эти служения, они как будто сплетены в одно. Фух. Итак, для этих духов самое страшное – это молитвенники, это поклонники, это вот эта музыка, наполненная славой, вот эти слова, наполненные огнем к Богу, вот это высказывание перед троном Бога, когда ты начинаешь говорить о нем. Самое страшное, когда ты воздаешь славу. Я заметил, что просьба не то. Когда ты начинаешь царю отдавать славу, вокруг тебя образуется радиус. Вот это было интересно наблюдать. Ты говоришь, отец, вот почему имя Господне крепкая башня, и убегает от нее праведник, и он безопасен. Другими словами, Давид описал физически то, что происходит духовно. Когда начинается атака, ты начинаешь поклоняться, и он становится твоей крепкой башней. Вокруг тебя образуется радиус, поэтому, когда тебе тяжело, я призываю всех, кто смотрит, кто здесь, кто слушает нас, когда тебе тяжело, начинает сердце славить Бога. Ты увидишь, я даю тебе гарантию, минута, если это от сердца поклонение, если это от сердца хвала, отец, я славлю тебя, а я поклоняюсь тебе. А не важно, как обстоятельства выглядят сейчас. Ты царь, ты достоин, ты имеешь честь, я даю тебе всю хвалу. Значит, я тебе даю гарантию, минута, вокруг тебя вычистится пространство. Самое интересное, победа приходит не от того, что ты говоришь, дьяволу, иди, а твое поклонение раздвигает тьму. Кто-то понимает? То есть, получается, вокруг каждого сына и дочери Бога территория, радиус, такая радио, как вам сказать, такая волна, которой демоны туда не могут. Они не могут жить в хвале. Поймите, как вам сказать? Вот что для нас сейчас зайти в газовую камеру, ты кислорода нет и умер. Для них газовая камера – это хвала детей Бога. Настоящая хвала. Настоящая хвала перед троном Бога. Настоящая хвала. Для них это газовая камера. Они в нем не могут жить, они не могут действовать. Ни дьявол, ни бесы. Ранг не имеет значения. Это для них токсичная атмосфера. И когда я это увидел в это видение, я сказал, Бог, я еще больше буду поклоняться тебе. Семья, я сюда ехал 2 с чем-то часа. 2 с чем-то часа я орал на языках в моем траке. Почему? Я не знаю, меня просто прет. Меня просто прет. Как вас? Мне хорошо. О, мне такие... А, это такой свежачок. Сори, что я прыгаю с топика на топик, но меня просто прет и все. Фух, я буду потихонечку закругляться, я так думаю. Церкви, которые были поражены духами, были больше похожи на благотворительные организации, клубы моды, спорта, мотивации, клубы по развитию, по саморазвитию, по соцразвитию. То есть церковь больше превращалась в соцофис, чем в строение духа и в строение дыхания Бога на земле. То есть она теряла свою духовную прослойку, и она приобретала плотскую прослойку, которой этой плотской прослойкой она пыталась заменить духовное действие Бога. Это никогда не получится, это просто дешевая подделка. Оно совсем не было похоже на дом молитвы. Когда пастор, вот почему, когда мы сейчас первым делом, я не знаю, оно не выходит у меня из головы. Мы с ребятами, мужской завтрак у нас был вчера, и это мы проговорили об этом тоже там несколько моментов. А когда мы, сейчас мы все в курсе, мы в процессе приобретения нового здания, у нас цель номер один, сделать комнату, которая будет открыта всегда, и там будет молитва постоянно. То есть мы хотим сделать вот эту молитвенную комнату, молитвенный зал, который будет на стороне, на территории церкви, и это будет открыто, чтобы молитва не прекращалась. Нас об этом просили уже очень много, я это получил в духе давно, и мы это можем сделать только, когда у нас будет наша территория. Мы не можем на арендованных территориях открывать, ну, держать здание открытым, как мы хотим, и делать с ним, что хотим. Поэтому вот это моя первая мечта, наша первая мечта, скажу так, это открыть вот это место, где вот этот алтарь, где молитва и этот огонь будет гореть непрестанно, постоянно. Когда пасторы и лидеры этой церкви, которая под атакой дьявола, больше не слышали голос Святого Духа. Смотрите, вот здесь было очень уникально. Вот здесь было предупреждение Христа, и здесь было взыскание и наказание. Сейчас я туда приду. Итак, когда пасторы церкви после очень многих... Мне были показаны некоторые пасторы, которых вы даже знаете, которые пали, которые, о которых мы читаем, о которых мы слышим по новостям. Да, пасторы не только американские, но пасторы и русские. Апостолы даже, скажем так. Люди, которые действительно несли огонь, горели для Бога, делали что-то очень уникальное. Дьявол вкрался. И когда эти пасторы и лидеры... Смотрите, не просто... Проблема вот в чем была. Я заметил, эти пасторы и лидеры, они могли быть в грехе или в проблеме, или еще в каких-то вещах. Но самое интересное, я заметил такую вещь. Поймете вы меня сейчас, не поймете. Да, они были в грехе, но они слышали голос Бога, и Бог еще благодатью покрывал. Он, как вам сказать, он работал с ними. Я заметил, настает конец. Другими словами, Бог снимает свою благодать. И мы видим, вскрылся человек, вскрылось все. Не потому что, а потому что человек, то есть пастор или служитель, или лидер, неважно, он перестает абсолютно слышать голос Бога, и он даже убирает его, он не хочет его слышать. Вот этот момент я заметил, когда Бог просто снимает свою благодать, и вся подноготная, все, что только грязное может, выходит наружу. Почему? Потому что это один из методов Бога позволить тебе, вот чтобы это произошло, чтобы душа твоя была спасена. Кто-то понимает? Потому что в конце концов битва-то идет за вечную душу, за дух, который принадлежит Богу. Не за тело, которое здесь там провалилось, там, знаете, исцелилось, встало, упало. В основном битва идет за душу. Поэтому у Бога вот это даже такой радикальный метод, даже вскрыть все, это один из последних методов достучаться до человека и вернуть его назад в царство. Не потерять его. Так, я заметил, да, когда, смотри, в этой церкви больше не слышали голос Святого Духа, не искали движения и пробуждения Бога. Дух Святой делал следующее. Я видел, как он передавал ключи древнего замка крепости. Фух, вот это было уникально. Короче, я видел такую вещь. Я думал, что если сейчас этот пастор, Бог придет, и он его заберет оттуда. Самое интересное, Бог такую вещь интересную делал. Он забирал этот замок, ключи и власть, и передавал другим людям. Те люди со своей церковью, со своими доктринами, они оставались. С них была снята, я не знаю, как вам сказать, это невидимая мантия. Кто-то понимает? Невидимая мантия церкви и крепости. Она снималась и передавалась другим людям. Я наблюдал одну картину, сейчас я ее прочитаю. Я видел, как он передавал ключи древнего замка. Это была связка ключей. Я даже увидел эти ключи. Знаете, вот эти большие древние ключи. Такие вот прям не современные ключи, знаете, а именно вот эти древние, связка древних ключей. И я видел, как Иисус, когда он забирал эти ключи, он забрал власть всего, власть этого замка, власть этой крепости, этой церкви. Он забрал, и я видел, он передал молодому парню. У него была группа, я такой, бом, и меня шкувыркнуло. Я говорю, ты этому сопляку даешь крепость? Бог говорит, только по одной причине, потому что у них на алтаре горит мой огонь. Фух, я такой думаю, вау. И вы знаете, я тогда еще раз переосмотрел свой личный алтарь и огонь, и я переосмотрел наш корпоративный алтарь и огонь. Каждый из вас должен обязательно посмотреть и вникнуть в это. Твой личный алтарь и огонь, и твой корпоративный, где ты находишься, частью чего ты являешься. Поэтому я говорю людям, если у тебя горит твой личный алтарь и огонь, но ты находишься на территории чего-то небожьего, будь очень аккуратен, потому что тебя лишат твоего алтаря и тебя лишат твоего огня. Фух! Поэтому будьте очень аккуратны. Поэтому у тебя не только должен быть личный огонь, но ты должен присоединиться. И Бог укажет. Бог укажет, Он тебе покажет. Не надо, Бог, пастор, посоветуй, в какую церковь идти. Я не знаю. Церковь есть церковь. Пусть тебе Дух укажет крепость Христа. Пусть тебе Дух укажет Его Божье строение. Иногда это даже не церковь. Иногда это на 9-м этаже в квартире там какой-то собирается 10 человек. И Бог говорит, это моя крепость. И ты удивишься, что Бог называет крепостями и на что Он вообще не обращает внимания. Нам кажется, это мега движение, это мега служение. Бог говорит, это не я строил, меня там никогда не было, это вообще не мое строение. Я даю ему двигаться, как оно двигается, но это не мое строение. Фух, некоторые вещи меня удивили. Некоторые вещи были показаны мне, я их не скажу. Потому что... Так, смотрите. Ну, что скажу, то скажу. В духе я увидел, что Бог не лишал кого-то статуса или титула. Он не забирал пасторство, он не забирал какие-то, знаете, имена, лычки. Вот он не забирал. Или он не забирал звания, потому что Церковь Христа – это духовная структура. Он передавал духовную структуру, духовную доверенность. Кто-то понимает, да? Он берет духовную доверенность. Это как тайтл или доверенность на твою машину. Ты можешь обладать машиной, но если тайтл или доверенность написана на мое имя, то машина, на которой ты ездишь, не твоя, а моя. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть у Иисуса Христа было примерно вот это. Он не забрал машину. Он забрал вот эту доверенность, вот это на чем... Кому принадлежит этот документ, и он передал другой группе людей. И я заметил, что в процессе все переходило постепенно, постепенно, там терялось. Вспомните историю с Саулом и Давидом, помните, да? Это точно так, как Бог лишил Саула его трона и царства. И царство передал Давиду. Если вы помните, у Бога точно это уже в Библии описано. В физическом мире сразу ничего не изменилось. Но в духовном мире все изменилось, когда Бог лишил царства и власти Саула и помазал через пророка Давида, якобы как бы ничего не изменилось. Тот царь, тот пастух, все уже изменилось. В духе все изменилось. Теперь дело времени, пока все царство перейдет в позицию или во владение Давида. Примерно вот это я видел, как Бог передавал свое здание другой группе в этом же городе. Тогда, когда пастор потерпел крах и не захотел слышать Бога, каяться и восстанавливаться. Смотри. Я увидел, что с ключами от крепости корпоративно передавалась власть, сила, авторитет, известность, мудрость и помазание. Вот это меня, вот это третья вещь, которая меня вышибла. Я думал, что если пастор заимел вот это имя, власть, авторитет, оно как бы его. Знаете, да, о чем я говорю? Вот это он. Ты же читаешь его высказывания, ты же смотришь его вещи. Бог говорит, нет. Говорит, ты читаешь меня через него, ты видишь мою власть на нем. И что Бог делает? Он снимает вот эту власть. Вот это, что было, вот это у меня было очень вот это удивление, что власть, сила, авторитет, известность, мудрость и помазание, то есть никто один не мог посягать на это. Бог брал это все и давал телу. И внутри тела все работали, и опять слава вся шла единственному нашему царю. То есть вот это его цель, семья. Так, я буду потихонечку закругляться. Я увидел, что с ключами передавалось вот это все. Дух Святой ищет именно тех, которые не только начнут хорошо, но пронесут пробуждение огонь Бога через всю жизнь и закончат людьми, которые будут победителями, у которых будет огонь гореть ими. Поймите, у Бога неважно, достиг что-то ты, не достиг, достиг то, что ты хотел, или не достиг, что ты хотел. Я заметил, что для Бога это не приоритет. Он смотрит на тебя, и Он смотрит внутрь тебя на твой алтарь и на твой огонь. Вот это все. Это все, на что он смотрит, горит ли в тебе его дыхание, его огонь, находишься ли он внутри тебя. Неважно, пастор ты, или ты просто человек, который там на дверях постоял, просто любовь оказывал всем, как душепопечитель какой-то, да, как служитель порядка. Для Бога я заметил вообще, он смотрит внутрь сердца, и он смотрит на этот алтарь. И чаще всего в группе порядка больше огня в людях, чем иногда на этой сцене. Ну, не на этой сцене, я имею в виду вообще на сцене. К сожалению. Просто получив сцену, иногда люди удовлетворяются, они больше ничего не ищут. И все. Теперь сцена удовлетворяет их все потребности. Камера удовлетворяет все их потребности. И теперь они начинают идти на компромисс. Они перестают говорить о славе, о силе, о том, что их изменило. Какое право ты имеешь удерживать слово от Бога, которое тебя трансформировало, и не давать того же слова людям, которые слушают и смотрят тебя? Слово о крови, слово о кресте, слово о баде, слово о Духе Святом, реальном Духе Святом, проявлении чудес и знамений Бога. Почему? Ну, ты понимаешь, если меня услышат, меня не поймут. Да трижды пусть меня не поймут. Я вообще не должен быть понят и интерпретирован этим миром вообще. Я для них должен быть вообще тайна ходячая на этой земле. Они должны вот так вот показать и двинуться дальше в свою хрень. Я не должен ничего никому на этой земле доказывать. Меня мир не имеет права понять и принять. Кто-то понимает меня? Не имеет права. Все, что они должны слышать от меня, это любовь, огонь и призыв Небесного Отца к ним. Все. Я не собираюсь играть в эти роли себя. И я прошу всех вас, кто смотрит и слушает, переосмотреть свою позицию во Христе. Переосмотреть свои доктрины во Христе. Переосмотреть действительно свою тайную комнату, молитвенную жизнь во Христе. Вот это переосмотреть. Я призываю. Опять же, я предупреждал, сегодня будет немножко бодрячок. Слово «бодрячок» называется. Сегодня аминей мало будет, гарантирую. Смотри. Дух Святой именно ищет тех, которые не только начнут, но закончат с огнем Бога. Мое обращение к лидерам и пасторам. На каком уровне ваша молитва и персональная, и корпоративная? На каком уровне ваша персональная молитва? Личный контакт с Небесным Отцом и со Святым Духом? Вот этот вопрос. Если силам и агентам тьмы удалось извратить то, что строил Иисус Христос, дом молитвы, попросите у Бога прощения, вернитесь туда, откуда вы начали. Сейчас маленький призыв. Если ты чувствуешь, если кто-то смотрит меня, кто-то чувствует, что вы сошли с рельс, прямо сейчас упал на колени и попросил у Бога прощения. Это слово не чтобы пощекотать твои мозги, это слово, чтобы обличить то, что должно быть обличено, и исправить то, что должно быть исправлено. Поверьте, семья, точно как я сейчас говорю и исправляю вас, это слово пару дней назад звучало в мою жизнь и выправляло меня, корректировало меня. Я поддаюсь коррекции царства. Я не собираюсь воевать с тем, кто умер за меня и пролил свою кровь. Поэтому поддайся коррекции Небесного Царства. Если это слово ударило тебя или оно бросило вызов, значит, у тебя что-то не откорректировано и не отбалансировано. Поддайся Духу Бога, и ты увидишь, как Он все исправит, исцелит. Поддайся, покайся и вернись то, откуда ты упал. Закончу последним местом из Библии. Я начал немножко говорить об этом, но я сейчас закончу, прочитаю, и мы будем молиться. Откровение... Аня, можешь уже сесть на клавиши, пожалуйста? Пусть музыка потихонечку играет. Я хочу прочитать из книги Откровения. Помните Ефесскую церковь, которую Иисус проговорил? Он к ней проговорил, что я имею против тебя что-то. Смотрите, как красиво здесь описано. В контексте этой проповеди послушайте это место из Библии. Откровение 2 глава с 1 по 5 стих. «Ангелу церкви в Ефесе напиши, вот что говорит тебе тот, кто держит 7 звезд в правой руке своей и ходит среди 7 золотых светильников. Все дела твои знаю, и тяжкий труд твой, и стойкость твою знаю». «Знаю, что не терпишь ты нечестивых в своем сердце». Смотрите, что он описывает об этом очень сильном человеке. «И что испытал тех, которые называют себя апостолами. Ты понял, что они лжецы. И не те, за кого себя выдают. Ты тверд в испытаниях, многое претерпел. Ты за верность имени моему и не пал духом». Описан чемпион. Но вот, но есть но. Семья, послушайте, вся эта тема насчет вот этого но. Мы можем с вами, вот действительно про нас все описано, все, терпел, стоишь, воюешь, не сдаешься, несешь. Но! Есть но. И вот это но, семья, оно именно насчет контакта тебя и Бога, насчет твоего алтаря. Вот это но, семья, которое он сказал ефесскому пастору церкви, вот это но в нем заключается все. Для Бога не важно все твои доспехи, лычки, помазания, все, что ты думаешь, что большое. Для него самое главное, ты потерял мой алтарь, ты потерял первую любовь, ты потерял отношения со мной. Смотри, ну вот, что у меня против тебя. Потерял ты ту любовь, которой дорожил вначале. Фу. Вспомни, с какой высоты духа ты пал. Стоп! Бог все перечисленное даже не считает духовным. Ты хочешь знать, что он считает духовным? твою первую любовь, нежную, радикальную, ненормальную, где ты признавался Ему, как любишь Его, как не можешь без Него, где ты останавливался на полработы и бежал сказать Ему спасибо, где ты работал, и слезы текли прямо там, где ты работал, где ты отлучался в туалет, люди думали, что ты в туалет идешь, а ты идешь сказать Ему спасибо и сказать Ему, как ты любишь. Вот что некоторые потеряли. И вот это «но» семья, вся эта тема, это насчет вот этого одного «но». Вспомни, с какой высоты духа ты пал. Покайся и вернись к прежним делам своим. К делам? Так я ничего не делал. Для Бога это все и есть. Для Бога все вот эти твои доспехи, Бог говорит, молодец, классно, терпел бы, нормально. Но ты должен вернуться к тому, что было с самого начала. И это такое простое, но это самое важное. Близость, контакт и огонь на твоем алтаре. Семья, все это, вся вот эта вся церковь, все, что происходит, это битва за персональный алтарь и за корпоративный алтарь. Вот это две битвы, которые идут до конца нашей жизни. Личный алтарь, персональный и корпоративный алтарь. Куда я прихожу, где я служу, чьего частью я являюсь. Покайся и вернись к прежним делам своим. Если же не покаешься, и вот что я говорил насчет других пасторов, приду к тебе сам и сдвину твой светильник с места, на котором он стоит. Воу! Вот так, Бог? Это все, что я сделал тебе, ты не обратишь внимания? Нет. Для Него самое главное – алтарь и огонь на твоем алтаре. Давайте мы встанем. Отец, я прошу Тебя прямо сейчас. Я знаю, это слово, оно не было каким-то комфортным, уютным и, может, сильно сказанным из какой-то глубины, может быть, понимания или любви. Но я знаю в этом проявление Твоей любви. Я знаю, некоторых нужно встряхнуть. Некоторым нужно сейчас вот этот удар. Вот этот хлопок, вот этот щелчок, вот этот крик в лицо. Проснись! Очнись! Ты думаешь, все, что ты достигаешь, мечтаешь, это то, что Бог ищет? Нет! Горит ли на твоем алтаре огонь? Или ты уже проиграл эту битву давным-давно? И ты просто играешь в социгру духа этого мира. Кто популярнее, красивее, моднее. И потерял фундамент Иисуса Христа. Я молюсь за моих сестер и братьев. И я верю, это слово, оно будет просто словом ободрения, словом исправления и словом коррекции к некоторым людям. Все остальные примите это как хороший месседж и напоминание о том, кто наш Бог и что у Него в приоритете. Я благодарю Тебя, Папа. Я сделаю все, что Ты скажешь. Я пойду туда, куда укажешь, и скажу все, что ты повелишь сказать. Я отдаю тебе честь только тебе одному, и славлю только тебя одного, потому что ты мой Бог, ты мой Спаситель. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Воздай ему славу.